Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Макарии Великом Египетском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Сен-Викторской школе. Виктор Петрович, а какое влияние оказала Сен-Викторская школа на дальнейшее развитие схоластики?
Я думаю, оно огромное. Вот когда мы перейдем к схоластике XIII века, особенно к учению одного из величайших католических мыслителей, как Бонавентура, то мы увидим, что он будет идти именно по пути, предложенному Гуго Сен-Викторским. То есть тот метод, предложенный Гуго, метод, когда крайности объединяются посредством глубокого исследования человеческой природы, он будет воспринят многими богословами XIII и XIV века.
То есть учение Гуго оказалось востребованным?
Да, и это будет тем более нам понятна важность этого нового метода для схоластики после того, как мы ознакомимся с тем кризисом, в который ввергнется западная философия в начале XIII века. Это будет время очень серьезных испытаний, когда философия подвергнет критике, казалось бы, основы христианского учения. И это будет укол, но не очень опасный, который богословию нанес в свое время Петр Беляр. Это будет гораздо более опасный кризис. И для решения его нужны будут и более серьезные методы.
А вот этот кризис, он является следствием чего?
Этот кризис явится следствием того, что средневековый западный мир наконец-таки ознакомится с философией Аристотеля в его неповрежденном истинном виде. Ни в пересказах, ни в слухах, как до сих пор, до XIII века, изучали Аристотеля. Ведь до этого времени Аристотель был известен только по логическим трактатам. Остальные работы, метафизические, физические, этические, были известны только лишь по тому, что они были. Что о чем-то в этих работах Аристотель писал. И все, конечно же, мечтали. Вот бы почитать работы человека, который мыслит лучше всех на свете. Ведь Аристотель создал формальную логику, науку о мышлении. Уж наверняка он в метафизике показал, как правильно-то нужно мыслить об этих самых умопостигаемых сущностях. И когда в XIII веке Аристотель придет в западный мир, это будет шоком. Потому что то, что Аристотель написал, как прочитают богословы и философы, будет совершенно расходиться с христианским учением.
Ну да, Аристотель все-таки жил до Рождества Христова.
Платон тоже жил до Рождества Христова, но Августин сказал, что он ближе всех подошел к нашей христианской философии. Августин не увидел в Платоне врага, он увидел, наоборот, друга, учителя, философа, который может помочь в решении проблем, стоящих перед христианской церковью. А здесь увидели в Аристотеле именно врага, который противопоставляет себя христианству. И как выйти из этого кризиса, долго ответ на этот вопрос не могли найти. Вот Бонавентура найдет выход из этого кризиса, во многом опираясь на метод, предложенный Гуго Сен-Викторским. Фома Аквинский придумает свой метод, но метод Гуго не забудется, и его вклад будет очень важным.
Виктор Петрович, а почему именно в XIII веке произведения Аристотеля получили распространение? И каким образом это произошло?
Книги Аристотеля придут в Западную Европу через арабов, в арабском переводе, с арабскими комментариями. Конечно, не просто арабские, они, естественно, еще и мусульманские. Комментарии, которые сделают такие знаменитые арабско-мусульманские философы, как Ибн Рушд, Ибн Сина, Аль-Фараби. И, конечно, здесь возникнет проблема, аутентичны это Аристотель или нет, где Аристотель, а где арабское толкование. Конечно, проблем возникнет много. Но первая реакция – это действительно реакция шока, потому что, ну, как можно не доверять арабским переводчикам? Они перевели Аристотеля. Какая разница, на какой язык переводишь? На арабский или на латинский? Все равно Аристотель писал по-гречески. Поэтому в любом случае мы читаем Аристотеля.
А каким образом трактаты Аристотеля оказались у арабов?
Ну, давайте не будем забывать, что Аристотель жил в Греции, в Малой Азии. Эта часть Римской империи в дальнейшем обособилась, то, что мы называем сейчас Византией. Частью Византии был и арабский мир, такие страны, как современная Сирия. Там тоже Аристотель получил широкое распространение. Кроме того, не будем забывать и то, что после того, как император Юстиниан в 529 году закрыл философские школы, многие философы испугались и уехали вместе со своими библиотеками на восток, в Багдад, страны, которые в дальнейшем будут завоеваны арабами. То есть это сложный исторический процесс, и Аристотель станет очень популярен среди арабов, которые были людьми весьма практичными. Они меньше интересовались богословием, у них не было хорошей философской выучки. Они были людьми практичными, заинтересованными в познании чувственного мира. И поэтому из всех философских работ Платона, Аристотеля, стоиков, они выбрали Аристотеля. Он был им ближе всего. Аристотель, который учил о чувственно познаваемом мире, такой очень близкий к арабскому научному, такому естественно-научному подходу. И благодаря арабам Аристотель стал популярен и в западном католическом мире.
Так что же, получается, Аристотель нам известен только из арабских переводов?
Нет, ну что вы. Я сейчас говорил только о том пути, каким Аристотель стал известен в XIII веке в Западной Европе. Но, безусловно, Аристотель сохранился и в оригинале, на греческом языке. И то, что для католиков, живших на территории Франции, было новинкой и шоком, для православных философов, живших в Константинополе, было вполне известно. И Аристотель там в библиотеках находился, его читали, из этого не делали никакого шума. Мы знаем, как блестяще Аристотеля знал, скажем, преподобный Иоанн Дамаскин. Хотя, кстати, вот тоже жил в Дамаске в то время, ездил между Дамаском и Константинополем, то есть и Византия, и арабский мир в то время находились в тесном контакте. И Аристотель был известен как в арабских переводах, так и в греческом оригинале.
Ну, понятно, что для греческого мира латинский язык так же недоступен, как и арабский.
Да, с одной поправкой. Византийцы не собирались завоевывать западный мир, в отличие от арабов, которые к тому времени завоевали уже половину Испании. А если говорить о крестоносцах, то они вывозили из Святой Земли совершенно другое. Аристотель, по всей видимости, их не интересовал. Они вывозили или святыни, что совершенно правильно, не оставлять же их арабам, или золото и другие вещи, принадлежавшие обычным людям, что, конечно же, совершенно неправильно. Это, конечно же, большое преступление. Но книжки, их интересовали, я думаю, в самой меньшей степени. Поэтому нельзя сказать, что в результате крестовых походов библиотеки в западном мире как-то уж сильно пополнились. А вот культурные, торговые и другие отношения арабского мира в Испании с Францией, вот эти общения и привели к появлению Аристотеля в университетских кругах католической Европы.
Виктор Петрович, а почему именно арабский мир способствовал такому интересу к Аристотелю, интересу к его трудам, сохранению трудов Аристотеля?
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно вернуться на несколько веков назад и ознакомиться с теми событиями, которые происходили в V-VI веках, когда в Византии вовсю шла серьезная работа по преодолению античного наследия.
По преодолению античного наследия?
Да, по преодолению философского, прежде всего, конечно же, античного наследия. Это связано с очень большим распространением ереси оригенизма, у которой, конечно же, такие серьезные платоновские корни. И поэтому, подготавливаясь к Пятому Вселенскому собору, император Юстиниан в 529 году издает указ о закрытии всех платоновских школ и, главным образом, главной платоновской школы в Афинах.
То есть платоновские школы он рассматривал как рассадник ереси оригенизма?
Ну, точнее, не как рассадники ереси оригенизма, а как те центры, в которых оригенизм брал свои корни, ощущал свою подпитку. Ну и, естественно, после такого критического, мягко говоря, отношения к философии, сами философы, особенно язычники, естественно, почувствовали себя в опасности, и многие из них уехали на восток, населенный тогда арабами. Но вначале они уезжают не так далеко, в Сирию, в Дамаск. Кстати, известно, что Сирия была местом философски достаточно образованным, ведь сирийцами были многие философы, например, Ямблих, Порфирий. Ну а впоследствии философы уезжают еще дальше на восток, в Багдад, где и возникает на многие века центр, в котором концентрируется такая вот античная мудрость.
Ну, разумеется, что они не просто переезжают, они свое культурное и историческое наследие с собой берут.
Конечно, и главным образом книги. Поэтому в Багдаде оказывается собрана и богатейшая библиотека, куда входили книги Гиппократа, Галена, известнейших врачей, астрономов, Птолемея.
Что, в греческом мире они уже были не востребованы?
Нет, были востребованы. Мы знаем, что отцы церкви часто цитировали и медицинские трактаты, и прочее. Но книги же существовали не в одном экземпляре. Мы говорим о том, что многие уезжают со своими книгами. В Византии книги остаются, безусловно. И Византия была тоже, так сказать, культурной державой со своими библиотеками. Мы же рассматриваем вопрос, как книги оказались в арабском мире. Так вот, именно вот таким вот образом оказываются книги врачей, астрономов, физиков, географов, математиков, в том числе и философов. И Аристотель, и Платон, и Плотин тоже оказываются в этом багдадском доме мудрости.
Это 6-7 века.
Да. А вот уже где-то с 8 века начинается процесс осмысления того богатства, которое оказалось в арабском мире, и перевода этих книг на арабский язык.
В это время, 8 век, только начинает зарождаться ислам, то есть это еще не исламская страна.
Конечно, и поэтому здесь философы чувствуют себя вполне вольготно, никакого идеологического, религиозного давления на них нет, И с этим связана начавшаяся работа по переводу трактатов античных на арабский язык, по их истолкованию, по их осмыслению.
Наверное, даже толкование было более важной задачей, чем перевод.
Ну, сложно сказать. Одно без другого невозможно. Нельзя истолковать, не переводя, и нельзя переводить, не задумываясь над тем, что ты переводишь. Это как две стороны одной медали. Но главное, что мы здесь отметим, это то, что эта работа привела к удивительному феномену, к так называемому арабскому возрождению.
Арабский ренессанс.
Да, арабский ренессанс, как ни странно, это звучит это французское слово в применении к арабам. Но, тем не менее, мы же все слышали о таких замечательных ученых, как астроном Улугбек, как врач Авиценна, как математик Аль-Хорезми.
Который является основателем новой науки.
Да, науки алгебры. Само слово алгебра, аль-джебр, это же арабское слово. А имя Аль-Хорезми, величайшего математика, которого вполне можно поставить в один ряд с такими математиками, как Пифагор, Эвклид, Декарт. Это имя увековечено впоследствии европейцами уже, насколько я помню, тем же Декартом или Лейбницем, не могу здесь сказать точно, в качестве термина «алгоритм». Действительно, создание новой науки, алгебры, распространение новых чисел, арабских чисел. Ведь это величайшее открытие, это открытие, которое перевернуло мир. Представьте себе, как считать при помощи буквенного обозначения, принятого в греческом языке, или римских цифр. Счет невозможен, в принципе. Невозможно создать алгоритм чтения. Поэтому Аль-Хорезми – это величайший математик. Но понятно, что величайшая культура, величайшая наука не возникает на пустом месте.
Получается, значит, Юстиниан, он достаточно прозорливо поступил.
Ну, конечно же, он сам не предвидел таких последствий. Между прочим, многие философы через несколько десятков лет возвращаются в Византию, понимая, что никаких преследований там не было, и все было мирно. Факт есть факт. Богатейшее античное наследие оказывается среди арабов, и арабы оказываются в какой-то степени наследниками великой античной культуры и наследниками благодарными. Они не закопали этот талант в землю. Они создали замечательную науку, в том числе и внесли огромнейший вклад в философию. И представить себе историю философии без таких имен, как Аль-Фараби, Ибн Сина, как раз мыслителей, живших в конце первого тысячелетия, просто невозможно. Ну а с другой стороны, эти философы уже и оказали непосредственное или опосредованное влияние и на схоластическую мысль средневековой Европы.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз поговорим уже, собственно, об арабской философии. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Макарий Великий Египетский. Преподобный Макарий Великий Египетский родился в селении Птинопор в Нижнем Египте. По желанию родителей он вступил в брак, но скоро овдовел. Похоронив жену, Макарий сказал себе: «Внимай, Макарий, и имей заботу о своей душе, ибо и тебе предстоит оставить земную жизнь». Господь наградил угодника своего долгой жизнью, но память смертная с тех пор постоянно была с ним. понуждая к подвигам молитвы и покаяния. Он стал чаще посещать храм Божий и углубляться в Святое Писание, но не уходил от своих престарелых родителей, исполняя заповедь о почитании родителей. По кончине родителей преподобный Макарий, что в переводе с греческого означает «блаженный», раздал оставшееся имение на поминовение родителей и стал усердно молиться, чтобы Господь указал ему наставника на пути спасения. Господь послал ему такого руководителя в лице опытного старца инока, жившего в пустыне недалеко от селения. Старец принял юношу с любовью, наставил его в духовной науке бдения, поста и молитвы и научил рукоделию, плетению корзин. Построив отдельную келью недалеко от своей, старец поместил в ней ученика. Однажды в Птинопор прибыл местный епископ и, узнав о добродетельной жизни преподобного, поставил против его воли клириком местной церкви. Однако блаженный Макарий тяготился нарушением безмолвия, и потому он тайно ушел в другое место. Враг спасения начал упорную борьбу с подвижником, стараясь устрашить его, сотрясая келью и внушая греховные помыслы. Блаженный Макарий отражал нападение беса, ограждаясь молитвой и крестным знаменем. Злые люди воздвигли на святого брань, оклеветав в соблазнении девицы из ближнего селения. Его вытащили из кельи, били, издевались над ним. Преподобный Макарий нес искушение с великим смирением. Деньги, вырученные за свои корзины, он безропотно отсылал на прокормление девицы. Невинность блаженного Макария открылась, когда девица, промучившись много дней, никак не могла родить. Тогда она в муках исповедала, что оклеветала отшельника и указала действительного виновника греха. Когда родители ее узнали правду, то были поражены и намеревались идти к блаженному с покаянием, но преподобный Макарий, избегая беспокойства от людей, ночью удалился от тех мест и переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне. Так злоба человеческая способствовала преуспению праведного. Прожив 3 года в пустыне, он пошел к святому Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел желанием его видеть. Преподобный Авва Антоний с любовью принял блаженного Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С ним преподобный Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого Аввы, удалился в Скитскую пустыню в северо-западной части Египта, и там столь просиял своими подвигами, что его стали называть юношей-старцем, так как, едва достигнув 30-летнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым иноком. Многие нападения демонов испытал на себе преподобный Макарий. Однажды он нес из пустыни пальмовые ветви для плетения корзин. На пути встретил его дьявол и хотел ударить святого серпом, но не мог исполнить этого и сказал: «Макарий, я терплю от тебя великую скорбь, потому что не могу победить тебя. У тебя есть оружие, которым ты отражаешь меня, это твое смирение». Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника и поставлен настоятелем Аввы иноков, живших в Скитской пустыне. В эти годы преподобный Макарий часто посещал великого Антония, получая от него наставления в духовных беседах. Блаженный Макарий сподобился присутствовать при кончине святого Аввы и получил в наследство его посох, вместе с которым принял сугубо духовную силу великого Антония, подобно тому, как некогда пророк Елисей принял от пророка Илии сугубую благодать, вместе ступавшей с неба милостью. Много исцелений совершил преподобный Макарий. Из разных мест к нему стекались люди за помощью, советом и спрашивая его святых молитв. Все это нарушало уединение святого, поэтому он выкопал под своей кельей глубокую пещеру и удалялся туда для молитвы и богомыслия. Преподобный Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение. Однажды святой Авва застал в своей келье вора, который нагружал его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: Мы ничего не внесли в этот мир. Ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем. Однажды преподобный Макарий шел по пустыне и, увидев лежащий на земле череп, спросил его: «Кто ты такой?» Череп отвечал: «Я был главным языческим жрецом. Когда ты, Авва, молишься о находящихся в Ааде, мы получаем некоторое облегчение». Преподобный спросил: «Каковы эти мучения?» «Мы находимся в великом огне», — отвечал череп, — «и не видим друг друга. Когда же ты молишься, мы начинаем немного видеть друг друга, и это служит нам некоторым утешением». Услышав такие слова, преподобный прослезился и спросил: «Есть ли мучения еще более жестокие?» Череп ответил: «Внизу, глубже нас, находятся те, которые познали имя Божие, но отверглись Его и заповеди Его не соблюдали. Они терпят еще более тяжкие муки». Однажды во время молитвы блаженный Макарий услышал голос: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства, как две женщины, живущие в городе». Смиренный подвижник, взяв свой посох, пошел в город, нашел дом, где жили женщины, и постучал. Женщины приняли его с радостью, а преподобный сказал: «Ради вас я пришел из дальней пустыни и хочу знать о ваших добрых делах. Расскажите о них, ничего не скрывая». Женщины с удивлением ответили: «Мы живем со своими мужьями, у нас нет никаких добродетелей». Однако святой продолжал настаивать, и тогда женщины рассказали ему: «Мы вышли замуж за родных братьев. За все время совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злого или обидного слова и никогда не ссорились между собой. Мы просили своих мужей отпустить нас в женский монастырь, но они не соглашаются, и мы дали обет не произносить ни одного мирского слова до смерти». Святой подвижник прославил Бога и сказал: «Поистине Господь не ищет девы или замужней, ни инока, ни мирянина, но ценит свободное намерение человека и на добровольное его произволение посылает благодать Святого Духа, которая действует и управляет жизнью каждого человека, стремящегося спастись». В годы царствования императора Валента Арианина преподобный Макарий Великий вместе с преподобным Макарием Александрийским подвергся преследованию со стороны арианского епископа Луки. Обоих старцев схватили и, посадив на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. Там, по молитвам святых, получила исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все жители острова приняли святое крещение. Узнав о случившемся, арианский епископ устыдился и разрешил старцам возвратиться в свои пустыни. Кротость и смирение преподобного преображали души человеческие. «Худое слово, — говорил Авва Макарий, — и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». На вопрос иноков, как надлежит молиться, преподобный отвечал: «Для молитвы не требуется много слов, надобно только говорить: Господи, как ты желаешь и как сам знаешь, помилуй меня. Если же враг нападает на тебя, то нужно только произносить: Господи, помилуй. Господь знает, что нам полезно, и сотворит нам милость». Когда братья спросила, каким образом можно сделаться иноком, преподобный ответил: «Простите меня, я плохой инок, но видел иноков, спасавшихся в глубине пустыни. Я спросил их, как я могу сделаться иноком. Они ответили: если человек не откажется от всего, что находится в мире, не может быть иноком. На это я отвечал: я немощен и не могу быть таким, как вы. Тогда иноки ответили: если не можешь быть таким, как мы, тогда сиди в своей келье и сокрушайся о грехах своих». Одному иноку преподобный Макарий дал совет: «Бегай от людей и спасешься». Тот спросил: «Что значит бегать от людей?» Преподобный отвечал: «Сиди в келье и сокрушайся о грехах своих». Преподобный Макарий говорил также: «Если желаешь спастись, будь как мертвец, который не гневается, когда его бесчестят, и не превозносится, когда его хвалят. И еще, если для тебя поношение как похвала, бедность как богатство, недостаток как изобилие, ты не умрешь. Ибо не может быть, чтобы правоверующий, подвязающийся в благочестии, впал в нечистоту страстей и демонское обольщение». Молитва преподобного Макария многих спасала, опасных обстоятельствах жизни и сохраняло от беды и искушений. Его милосердие было так велико, что о нем говорили: «Как Бог покрывает мир, так и Ава Макарий покрывал согрешения, которые он и видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал». Преподобный дожил до 97 лет. Незадолго до кончины ему явились преподобные Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близком переходе его в блаженные небесные обители. Дав наставление своим ученикам и благословив их, преподобный Макарий простился со всеми и почил со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой». 60 лет провел святой Ава Макарий в мертвой для мира пустыне. Более всего времени преподобный провел в беседе с Богом, часто пребывая в состоянии духовного восхищения. Но он никогда не переставал плакать, каяться и трудиться. Свой обильный подвижнический опыт Ава претворил в глубокие богословские творения. 50 бесед и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости. Мысль о том, что высшее благо и цель человека — единение души с Богом — основная в творениях преподобного Макария Великого. Рассказывая о способах, как достичь священного единения, преподобный основывался на опыте великих учителей египетского монашества и на своем собственном. Путь к Богу и опыт богообщения святых подвижников открыт каждому верующему сердцу. Потому Святая Церковь включила в общеупотребительные вечерние и утренние молитвы подвижнические молитвы преподобного Макария Великого. Земная жизнь по учению преподобного Макария со всеми ее трудами имеет лишь относительное значение — приготовить душу, сделать ее способной к восприятию Царства Небесного, воспитать в душе сродство с Небесным Отечеством. Душе, истинно верующей во Христа, должно переложиться и перемениться из нынешнего порочного состояния в другое состояние, доброе, из нынешней уничиженной природы в другую, божественную природу, и переделаться в новую при посредстве силы Святого Духа. Достичь этого можно, если мы истинно веруем и любим Бога и во всех Его святых заповедях вращаемся. Если же душа, обрученная Христу в святом крещении, не будет сама содействовать дарованной ей благодати Духа Святого, то подвержится отлучению от жизни, как оказавшейся неблагопотребной и неспособной к общению со Христом. В учении преподобного Макария опытно разрешается вопрос о единстве любви Божией и правды Божией. Внутренний подвиг христианина определяет меру восприятия им этого единства. Каждый из нас приобретает спасение по благодати и божественному дару Духа Святого, но достичь совершенной меры добродетели, необходимой для усвоения душой этого божественного дара, можно лишь верою и любовью при усилии свободного произволения. Тогда, сколько по благодати, столько и по правде, христианин наследует жизнь вечную. Спасение есть дело богочеловеческое. Полного духовного преуспения мы достигаем не одной божественной силою и благодатью, но перенесением собственных трудов. С другой стороны, в меру свободы и чистоты приходим не одной собственной рачительностью, но не без содействия свыше Божьей руки. Участь человека определяется действительным состоянием его души, самоопределением его к доброму или злому. Если душа всем еще мире не примет в себя святыни Духа за многую веру и за молитвы и не сделается причастной божественного естества, то она непригодна для небесного царства. Чудеса и видения блаженного Макария описаны в книге пресвитера Руфина. Житие же его составил преподобный Серапион, епископ Тмунский, один из известных деятелей церкви IV века. Поистине велик, почтенной церковью, должным именованием Макарий, Антониев ученик, иноков и мирян учитель на все времена. Высшая же монашеская добродетель — смирение. Ей преподобный учит через двух жительниц мирских, не произнесших во всю жизнь в супружестве ни одного мирского слова. этот пример недосягаемо высокий для нас и самого Макария смиряет. И это неслышимое чудо больше многих видимых, коими преисполнена жизнь преподобного. Ибо лишь великая благодать сохранит сердце от праздности, а уста от празднословия, даже и в строгом монастыре. Что же сказать, когда такое чудо тишины является в городе среди невообразимого мирского шума? Прославим Бога, Творца столь великих чудес, по сильным молчаниям.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава 26. Идешь опять в каюту, слушаешь, лежа на твердой деревянной койке, как где-то уныло тренькает мичман на своей расстроенной гитаре, да кашляет надрывно старый китаец, корабельный кок, который когда-то так рассердился, что оборвал себе сердце. Брожу по городу в надежде что-нибудь узнать. Нашла какую-то бывшую редакцию бывшей новороссийской газеты. Но там никто ничего не знал, вернее, все знали очень много, каждый совершенно противоположное тому, что знал другой. В одном сходились все. Одесса в руках большевиков. Встретила на улице знаменитого матроса Баткина. Здесь, в Новороссийске, он оказался щеголеватым студентом, гулял окруженный толпой гордящихся им барышень, рассказывал, будто его расстреливали, и спас он только силою своего красноречия. Впрочем, все это рассказывал он как-то не особенно уверенно и ярко, и не очень настаивал на том, чтобы ему верили. В рассказе о расстреле было хорошо только то, что он умирал с именем любимой женщины на устах. При этой детали хор барышень опускал глаза. Я смотрела на этого приглаженного, принаряженного студента, и вспоминала того пламенного матроса, который выходил на сцену Мариинского театра и на фоне развернутого Андреевского флага бурно призывал к борьбе до конца. А в большой царской ложе слушали и аплодировали ему сотрудники вечерней биржевки. Вихревой нордост сдул этого возникшего из огня феникса. Пыль и щепки. Впоследствии он, говорят, предложил свои услуги большевикам. Не знаю. Пыль и щепки. Но те вечера на фоне Андреевского флага не забуду. Брожу по городу. Стали встречаться новые группы беженцев. Попадались и знакомые. Поразило и запомнилось новое выражение лиц, встречавшихся все чаще и чаще. Странно бегающие глаза. Смущенно, растерянно, и мгновениями нагло. Как будто нескольких секунд жизни не хватило им, чтобы в этой наглости спокойно утвердиться. Потом я поняла. Это были те, неуверенные, как бедный Кугель, в том, где правда и где сила. Ждали у моря погоды. Заводили связи здесь, не теряли связей там. Неожиданно встретила того самого сановника, который говорил в Киеве, что до тех пор не успокоится, пока не зарежет семерых большевиков на могиле своего расстрельного брата, чтобы кровь просочилась, дошла до его замученного тела. У него вид был также не особенно боевой. Голову втянул в плечи
и оглядывался по-волчьи, поворачиваясь всем телом, сторожка кося хитрым глазом. Разговаривал со мной как-то натянуто, о семи большевиках не упоминал и вообще пафоса не обнаруживал. Вся повадка была такая, будто пробирается он по жердочке через топкое место. «А где же ваша семья?» — спросила я. «Семья пока в Киеве. Ну, да скоро увидимся». «Скоро? А как же вы туда проберетесь?» Он почему-то оглянулся по-новому, по-волчьи. «Скоро, наверное, будут всякие возможности. Ну да пока нечего об этом толковать». Возможности для него явились скоро. Он и сейчас с успехом и почетом работает в Москве. Все воспоминания этих моих первых новороссийских дней так и остались задернутыми серой пылью, закрученными душным вихрем вместе с мусором, со щепками, с обрывками, со шметками, сдувавшими людей направо-налево, за горы и в море в стихийной жестокости, бездушной и бессмысленной. Он, этот вихрь, определял нашу судьбу. Глава 27. Да, вихрь определял нашу судьбу, отбрасывал вправо и влево. 14-летний мальчик, сын расстрелянного моряка, пробрался на север, разыскивая родных, никого не нашел. Через несколько лет он был уже в рядах коммунистов, а семья, которую он разыскивал, оказалась за границей и говорит о мальчике с горечью и стыдом. Актер, певший большевистские частушки и куплеты, случайно застрял в городе после ухода большевиков, переделал свои частушки на антибольшевистские и навсегда остался белым. Очень мучились крупные артисты, оставшиеся на юге вдали от родных и театров. Совершенно растерянные, кружились они в белом вихре. Потом, сорвавшись, неслись безудержной птичьей тягой через реки и пожары в родной Скворечник. Появились деловые господинчики, сновавшие им одним ведомыми путями из Москвы на юг и обратно. Что-то провозили, что-то привозили. Иногда любезно предлагали доставить из оставленных в Петербурге или Москве вещей, отвезти деньги родственникам. Странные были эти господинчики. Ведь не для того же они ездили, чтобы оказывать нам услуги. Зачем они сновали туда и обратно? Кому в сущности служили? Кого продавали? Никто этим серьезно не интересовался. Говорили просто, вот такой-то едет в Москву, он как-то умеет пробираться. А почему он умеет и зачем ему это умение так нужно, об этом никто не задумывался. Иногда кто-нибудь вскользь обронит, наверное, шпион. Но так добродушно и просто, словно сказал, наверное, адвокат или, наверное, портной. Профессия, мол, как всякая другая. А они шныряли, покупали и продавали. Население Новороссийска менялось. Исчезли таборы, что так живописно оживляли набережную. Схлынул первый поток беженцев. Белая армия продвигалась вперед, и в освобожденные города вливался поток своевременно сбежавших из них обывателей. Все лихорадочно следили за успехами Деникина. В этой лихорадке была порой и трагикомедия. Один харьковец, которого я часто встречала на улице, под ручку с молоденькой актрисой, разводил руками и растерянно говорил, «Чего же они так скоро продвигаются? Ну, хоть отдохнули бы немножко». «Разве вы не находите, что надо дать солдатикам отдышаться? Конечно, они герои, но передышка и герою не вредна». И безнадежно прибавлял, «Ведь эдак, пожалуй, скоро и по домам пора». У него в Харькове была жена. Но самое комичное в этой трагедии было то, и я это знала, наверное, что жена его была в таком же мрачном восторге от быстрых шагов Деникинской армии. «Воображаю, — говорю я харьковцу, — как ваша жена бедненькая будет рада». И думаю, бедненькая. Небось, после каждой новой вести о белых успехах бродит по дому, рвет письма, вытряхивает из пепельниц подозрительные окурки и пишет дрожащей рукой записочку «Белые приближаются, на всякий случай завтра не приходите». Да, воображаю, как ваша бедная жена волнуется. Не знаю, что именно он думает, но говорит «Да, воображаю. Вы ведь ее знаете, Божью коровку. Мне иногда даже хочется, чтобы она меня любила поменьше. Такая самоотреченная любовь — это ведь всегда страдание. Я, конечно, и верен, и предан, вы сами знаете. Да-да, конечно. В наше время это даже редкость, такое супружество. Верны друг другу прямо как какие-нибудь Бобчинский и Добчинский. Не знаю, как они потом встретились. Благополучно ли замел следы Бобчинский и удачно ли вырвался Добчинский? Неожиданно приехали ко мне на Шилку деловые гости. Две актрисы посланы от екатериндарского антрепренера Бе. Мне предлагалось устроить в Екатеринодаре два вечера моих пьес. Актеры разыграют пьесы, труппа хорошая, я что-нибудь прочту. Условия не дурные, я согласилась. Актрисы передали мне письмо от Алёнушки. Она писала из Екатеринодара, что ее муж умер от цепного тифа и что она собирается меня навестить. Бедная Алёнушка, как странно будет видеть ее в трауре, вдовой. Но вот пришла ее телеграмма: «Приеду завтра». На Шилке как раз грузили уголь. Большая, уже почти пустая угольная баржа стояла рядом. Сижу на палубе, смотрю на сходни, жду. Вдруг наши юнги чему-то засмеялись, закричали: «Браво! Браво!» Оглянулась. Идет какая-то барышня прямо по узенькому борту вдоль зияющей черной бездной пустой баржи. Идет, балансируя дорожным несесерчиком, да еще и подпрыгивая. «Алёнушка!» Я себе представлял ее в длинной черной вуали, с носовым платком в руке, а это розовая мордочка с какой-то клетчатой кепкой на затылке. «Алёнушка! Я думала, что вы в трауре». «Нет», — отвечала она, чмокая меня в щеку. «Мы с Вовой дали друг другу клятву, что если один умрет, так другой не должен горевать, а наоборот, ходить в кинематограф и всячески стараться отвлечься от печали. Мы так поклялись». Рассказала мне сложную историю своего брака. Когда она приехала в Ростов, Вова ее ждал, приготовил ей комнату рядом со своей, но никому в гостинице они не сказали, что знают друг друга. Потихоньку повенчались, опять-таки делая перед всеми вид, что совершенно незнакомы. «Зачем же вам это было нужно? Я боялась, что Дима в Киеве узнает, что я вышла замуж, и застрелится. Или просто будет очень страдать», — смущенно отвечала Алёнушка. «Я не могу, когда люди страдают». Горничная в гостинице очень удивлялась, видя на Алёнушкином столике портрет Вовы. «Ну до чего же, барышня, этот ваш братец похож на того офицера, что у нас живет?» «Неужели похож?» — удивлялась Алёнушка. «Надо будет как-нибудь посмотреть». Жили мирно, бедно и весело. Вова по делам службы часто уезжал. Несмотря на свои 19 лет, он был уже в чине капитана, и ему давали ответственное поручение. На дорогу Алёнушка благословляла его маленькой, шитой жемчугом, иконкой Божьей Матери и давала, чтобы он не чувствовал себя одиноким, плюшевую собачку. Раз вернулся Вова из командировки очень усталый и печальный. «Ко мне на вокзале, — рассказывал он, — подошла большая лохматая собака и все просила глазами, чтобы я ее погладил. Такая она была жалкая и грязная, и я все почему-то думал: вот пожалею, поглажу ее и заболею тифом. А она все смотрела на меня и все просила приласкать. Теперь, наверное, умру». Тихий стал, и начало казаться ему, что каждый раз, как он входит в комнату, какой-то странный, прозрачный, словно желатиновый человек стоит у стены, нагнется и исчезнет. Потом вызвали Вову снова в Екатеринодар. Он уехал и пропал. Давно прошел намеченный срок возвращения. А об Екатеринодаре ходили страшные слухи. Падал народ на улице, молниеносно пораженный сыпным тифом. Умирали, не приходя в сознание. Взяла Алёнушка двухдневный отпуск в своем «Ренессансе», кажется, так звали театр, где она играла, и поехала разыскивать мужа. Обошла все большие гостиницы и госпитали. Не нашла. и следов никаких. Вернулась домой, и тут кто-то довел до ее сведения, что муж ее действительно болен и лежит в госпитале в Екатеринодаре. Выпросила Аленушка снова отпуск и нашла госпиталь. Там сказали, что мужа ее подобрали на улице в бессознательном состоянии, что он долго мучился, тиф у него был в самой жестокой форме, и умер он, не придя ни разу в сознание, и уже похоронен. В бреду повторял только два слова: «Аленушка, ренессанс». Кто-то из соседей покойки выразил предположение, что, пожалуй, это он говорит о Ростовском театре, и просит, чтобы дали туда знать. «Бедный мальчик», — сказал Аленушке врач, — «всеми силами души звал вас все время, и никто не понимал его». Вдове передали имущество покойного: плюшевую собачку и маленькую, шитую жемчугом иконку Божией Матери. И в тот же день должна была Аленушка вернуться в Ростов, и в тот же вечер должна была играть какую-то билиберду в театрике стиля «Летучие мыши». Такова была коротенькая история Аленушкиного брака. Как поется в польской детской песенке: «Влез котик на плотик и поморгал. Хороша песенка и недолга». Глава 28. Приближался срок, назначенный для моих вечеров в Екатеринодаре. Ничем не могу объяснить то невыносимое отвращение, которое я питаю ко всяким своим публичным выступлениям. Сама не понимаю, в чем тут дело. Может быть, только психоаналитик Фрейд сумел бы выяснить причину. Я не могу пожаловаться на дурное отношение публики. Меня всегда принимали не по заслугам приветливо, когда мне приходилось читать на благотворительных вечерах. Встречали радостно, провожали с почетом, аплодировали и благодарили. Чего еще нужно? Казалось бы, будь доволен и счастлив. Так нет. Просыпаешься ночью, как от толчка. Господи, что такое ужасное готовится? Какая-то невыносимая гадость. Ах, да! Нужно читать в пользу дантистов. И чего-чего только не придумывала, чтобы как-нибудь от этого ужаса избавиться. Звонок по телефону обыкновенно начиналось так: «Когда разрешите заехать к вам по очень важному делу, я вас не задержу». «Ага, начинается». «Может быть, вы будете любезны?» — говорю я в трубку и сама удивляюсь, какой у меня стал блеклый голос. «Может быть, вы можете сказать мне сейчас, в чем приблизительно дело?» Но, увы, обыкновенно редко на это соглашаются. Дамы-патронессы почему-то твердо верят в неодолимую силу своего личного обаяния. «По телефону трудно», — певуче говорит она. «Разрешите всего 5 минут, я вас не оторву надолго». Тогда я решаюсь сразу сорвать с нее маску. «Может быть, это что-нибудь насчет концерта?» Тут уж и податься некуда, и я беру ее голыми руками. «Когда ваш концерт намечается?» И, конечно, какой бы срок она ни назначила, он всегда окажется для меня, к сожалению, немыслимым. Но бывает так, что срок назначается очень отдаленный, через месяц, через полтора, и мне по легкомыслию начинает казаться, что к тому времени вся наша планетная система так круто изменится, что и волноваться сейчас не о чем. Да, наконец, и патронесса к тому времени забудет, что я согласилась, или вечер отложит. Все может случиться. «С удовольствием», — отвечаю я, — «такая чудесная цель. Можете на меня рассчитывать». И вот в одно прекрасное утро разверну газету и увижу свое имя, отчетливо напечатанное среди имен писателей и артистов, которые через 2 дня выступят в зале Дворянского или благородного собрания в пользу, скажем, учеников, выгнанных из гимназии Гуревича. Ну что тут сделаешь? Заболеть? Привить себе чуму? Вскрыть вены? А раз был со мной совсем уж жуткий случай. Вспоминаю о нем, как о страшном сне. Бывают такие сны. От многих доводилось слышать. Снилось мне, будто должен я петь в Мариинском театре, рассказывал мне старичок, профессор химии. Выхожу на сцену и вдруг соображаю, что петь-то я абсолютно не умею, и вдобавок вылез в ночной рубашке. А публика смотрит, оркестр играет увертюру, а в царской ложе государь сидит. Ведь приснится же этакое. Так вот, случай, о котором я хочу рассказать, был такой же категории. Кошмарный и смешной. Пока спишь, пока в нем живешь — кошмар. Когда выйдешь из него — смешной. Приехал как-то какой-то молодой человек просить, чтобы я участвовала в диспуте о кинематографе, о великом немом. Тогда эта тема была в большой моде. Участвовать обещали Леонид Андреев, Арабажин, критик Волынский, Мейерхольд и еще не помню кто, но что-то много и звонко. Я, конечно, сразу пришла в ужас. Еще прочесть кое-что с эстрады по книжке «Свой собственный рассказ» — это куда ни шло, в конце концов, не так уж трудно. Но говорить я совсем не умею. Никогда не говорила и начинать не хочу. Молодой человек стал меня уговаривать. Можно, мол, если я совсем уж не умею говорить, написать на листочке и прочесть. Да я ничего не знаю о кинематографе и ровно ничего о нем не думаю. А вы подумайте. Никак не могу подумать, все равно не выйдет. В то время как раз ужасно много по этому вопросу писалось. Но я все это пропустила и действительно совершенно не знала, на кого опереться, на что сослаться и против кого высказаться. Но тут молодой человек сказал чудесное, успокоительное слово. «Диспут-то ведь будет через полтора месяца. За это время вы, конечно, отлично ознакомитесь с вопросом, а потом по записочке и прочтете». Действительно, все выходило так уютно и просто. И главное, через полтора месяца. Ну, конечно, я согласилась, и молодой человек ушел окрыленный. Время шло. Никто меня не беспокоил, никто ничего не напоминал. И я ни о чем не вспоминала. И вот настал какой-то скучный, пустой вечер, когда видеть никого не захотелось, и ехать было некуда. И вот от скуки решила я пойти в Литейный театр. Отчасти даже по делу. В театре этом шли постоянно мои пьесы, и изредка нужно было проверять, как именно они идут. Дело в том, что актеры так вдохновлялись, народ был все молодой, веселый, талантливый, и так, по актерской терминологии, накладывали, то есть прибавляли столько от себятины, что уже на 10-12 представлении некоторые места пьесы столь далеко отходили от подлинника, что сам автор с трудом мог догадаться, что это именно его пьесу разыгрывают. А если оставить без присмотра, то на 20-м или на 30-м даже с любопытством мог бы спросить, что это за веселая дребедень такая? Ничего не поймешь. А что-то между тем как будто знакомое. Помню, как сейчас, как один очень талантливый актер, играя в моей пьесе «Алмазная пыль» и исполняя роль нежно влюбленного художника, вместо слов «Я как черный раб буду ходить за тобой», отчетливо и ясно говорил «Я как черный рак буду ходить за тобой». Я подумала, что либо я ослышалась, либо он оговорился, пошла за кулисы. «Скажите, — говорю, — мне это показалось?» «Нет, нет, это я так придумал». «Да зачем же?» — недоумевала я. «А так смешнее выходит». «Ну, что тут поделаешь?»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.